Елена Поленова. Точка невозврата. Читает Надежда Пылина. Глава первая.
Турин, ты что, пил? Ну-ка, дыхни.
Андрей поймал жену за руку, притянул к себе и поцеловал. Пахнет.
Я просила дыхнуть.
Сердито проворчала Юля, обвив руками его талию.
«Мне кажется, выбранный мной способ более информативен».
Усмехнулся он в ответ и, наконец-то, расщедрился на объяснение.
«Клиент поранился. Нужно было чем-то обработать порезы, а у него дома никаких антисептиков, кроме водки, не нашлось. Я случайно на себя пролил, это от рубашки пахнет. Последнее чистое, переодеться не во что было».
«Быть женой колдуна сложно, особенно если он практикует черную магию. Такие способности нельзя просто задвинуть на задний план. Они все равно проявляют себя. Нерастраченная энергия копится, начинает давить». Андрей честно держался несколько месяцев, пытаясь по максимуму использовать только гипноз и ту часть своего врожденного дара, которая дает возможность исцелять, но этого было мало. Он стал нервным, начал замыкаться в себе, а потом сдался. Юля поддерживала любые его решения. Не хочет использовать дар в полную силу? Хорошо. Считает необходимым все же реализовать себя? Пусть. Ей было больно смотреть на то, как любимый человек сознательно подавляет необычную потребность, для него являющуюся естественной. Он не мог жить без магии. Юля не представляла себе жизни без него. Ее собственный дар оказался ограниченным. Телепатия, эмпатия, способность управлять чужим разумом – это все, что осталось после избавления от колдовского наследия, навязанного двоюродной бабкой Туриных. Осталась и возможность видеть потустороннее, но остальные знания и навыки постепенно сошли на нет, будто истощились. Колдовать, проводить ритуалы, вызывать призраков, создавать защиту, бороться с астральными паразитами – этой возможности Юля лишилась, но печалилась по данному поводу не слишком сильно. Они с Андреем были идеальной парой, хотя бы потому, что понимали друг друга с полуслова в той сфере, которую принято считать сказками и шарлатанством. Безоговорочная вера в сверхъестественное имелась у обоих. Так было и раньше, но теперь только Андрей оберегал семью от потустороннего зла. А за пределами семьи он помогал другим людям, тем, кому такая помощь была действительно необходима. Официально Турин и его зять Ренат Скиф 4 месяца назад открыли агентство недвижимости, и оно уже начало приносить неплохой доход благодаря профессионализму Андрея и клиентской базе, которую он в наглую позаимствовал на своем прежнем месте работы. У него есть опыт, он хороший юрист, он честный, он умеет располагать к себе людей. Новая фирма практически сразу же составила конкуренцию той конторе, из которой Андрей ушел. Он не переманивал клиентов. Они сами шли к нему, поскольку знали, что Турин их не обманет. А Скиф, в силу многолетнего опыта работы частным сыщиком, обеспечивал максимальную чистоту даже самых сложных сделок. Агентство недвижимости служило единственным источником дохода для семей Турина и Скифа. Магическая практика была для Андрея чем-то вроде хобби. У него имелся собственный сайт с уникальными контактными данными, звонки поступали на отдельный номер, проводились консультации, после чего решалось, требует проблема магического вмешательства или не стоит выеденного яйца. Но этим Андрей занимался не в родном Ивнинске, где все друг друга знают. Он оказывал услуги колдуна только по Москве, куда выезжал в экстренных случаях. Юля это не особенно радовало, но она не могла не согласиться с тем, что так проще. В Ивнинске Андрея Турина все знают в лицо, а в столице он никто. И плату за свои необычные услуги Андрей брал фиксированную, не зависящую от сложности задачи, но смехотворную. 300 рублей. Ровно столько в ближайшем цветочном магазине стоил горшочек с цветущей фиалкой.
«За это нельзя брать деньги. Но люди не понимают причину отказа. Они думают, что если платить не надо, значит проблема не исчерпана».
Объяснял Андрей супруге, ставя на подоконник очередной цветочный горшок. Таких горшочков на подоконниках в их доме за последние 3 месяца появилось всего 4 штуки. В этот раз Турин вернулся из командировки без цветка, потому что на дворе стояла глубокая ночь, и магазин не работал.
«Зачем антисептики?»
Непонимающе нахмурилась Юля, принюхиваясь к рубашке мужа и морща нос.
«Исцелить этого бедолагу нельзя было?»
«Да там пара царапин», – махнул рукой Андрей, разуваясь. «Жена его просто кровь увидела и истерику закатила, что я ее муженька покалечил».
«А ты покалечил?»
«Он зеркало локтем разбил, осколками поранился».
Последовало пояснение, после чего прозвучала стандартная для таких случаев просьба.
«Погрей что-нибудь поесть, пожалуйста».
Из столицы Андрей всегда возвращался невероятно голодным. Юля улыбнулась, поцеловала его в щеку, отправила в душ, а сама ушла в кухню разогревать приготовленную заловкой еду. Кулинарные способности в перечень достоинств жены колдуна, увы, не входили. На 7-м месяце беременности она чувствовала себя неуклюжим бегемотом. Врачи говорили, что все в пределах нормы, да Юля и сама знала, что беременность протекает хорошо, но ей было тяжело. То ноги отекут, то спина ноет, то настроение портится без видимых причин. Частые приступы сонливости тоже не приносили особой радости, еще и потому, что за ними следовала бессонница. Ломался режим и становилось еще труднее. Иногда ей хотелось, чтобы дочка родилась побыстрее, и организм снова вернулся в свое привычное худосочное состояние.
«У нас гости? Почему сразу не сказала?»
Удивленно осведомился Андрей, после душа на ходу просушивая полотенцем мокрые волосы.
«Сейчас расскажу. Садись», –
кивнула Юля на стол, где уже стояли разогретая лазанья и миска с салатом и свежих овощей. Супруг с аппетитом набросился на ужин, внимательно слушая объяснение. В гостевой спальне на втором этаже, оказывается, отдыхал Егор Акимович, двоюродный дядя Туриных Андрея и Яны. Приехал старик днем. Издалека и явно с какой-то просьбой, но увидел живот Юли, посмотрел на нее хмуро, попросил прощения за беспокойство и вознамерился немедленно покинуть этот гостеприимный дом.
«Я еле уговорила его остаться, хотя бы на обед», – пожаловалась Юля. «Рассказала, что ты хотел поближе познакомиться. Вы ведь все-таки родственники. А причина, почему мы сами не смогли приехать, очевидна».
«Насколько я понимаю, это не визит вежливости», –
сделал вывод Андрей.
«Его знакомым нужна помощь».
«Я почему-то сразу так и подумал», –
вздохнул Турин и подцепил из салатницы кусочек огурца.
«Ммм, домашние огурчики. Сразу чувствуется. У домашних всегда вкус особенный».
«Это он привез», – сообщила Юля. «У него там целое хозяйство в деревне. Куры, козы, огород». Соседка присматривает, пока он в отъезде.
«Ты вокруг да около не ходи», –
попросил Андрей с невозмутимым видом.
«Что случилось-то?»
Юля вздохнула, тоже присела на стол и, наконец-то, перешла к главному.
«Там с девочкой какой-то беда. Девочке 14, характер не сахарный, но дело не в этом. Помнишь, я говорила, что у Егора Акимовича тоже есть врожденный фамильный дар?»
«Ты говорила, что он видит в людях тьму и может эту тьму вытянуть на себя», –
вспомнил Андрей, отправив в рот еще один кусочек огурца.
«Он тьмой все сверхъестественное называет», – пояснила Юля. «Не только порчи и проблемы всякие, но и способности тоже так видит. По-разному, конечно, и отличает плохое от хорошего. Мой дар он тоже тьмой называет».
«Ясно. И?»
«Знаешь, я никогда не задумывалась о том, сколько в мире одаренных людей, а их оказывается много. У семьи этой девочки тоже есть наследие, которое передается от женщины к женщине через поколение. Они могут чужие воспоминания через сны видеть».
Андрей перестал жевать, положил вилку в тарелку, с трудом проглотил то, что было во рту, и недоверчиво уточнил.
«Сновидящие?
Ты что-то об этом знаешь?»
Заинтересовалась Юля.
«Слышал об одном случае, но без подробностей. Там мутная история была. Девочке сейчас 14, говоришь?»
«Так Егор Акимович сказал». Пожала Юля плечами. «А что?»
«Я ее знаю».
«Карину Доронину?»
Недоверчиво нахмурилась Юля.
«Фадееву»,
уточнил Андрей.
«Доронин Аркадий приходится ей отчимом. Это знакомый из Кифа. Они когда-то в Москве пересекались. Лично я с этой семьей не встречался, но наслышан».
«О как! Этот мир еще и очень тесен.